Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! 21 час 5 минут по московскому времени. Это проект «Госдума 2016». Перезагрузка, все ближе и ближе мы к предстоящим выборам в Нижнюю палату парламента. Обсудим эти самые выборы в очень любопытном составе. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Добрый вечер.
Роман Карманов, мой коллега, ведущий проекта «Госдума 2016». Перезагрузка. Ну и мы с удовольствием и почтением представляем нашего сегодняшнего гостя. Вообще в профессиональном сообществе он считается патриархом отрасли, политолог, политический консультант, представитель совета директоров агентства «Никола М», Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, добрый вечер, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости.
Добрый вечер.
Я бы ремарочку внес, потому что недавно произошло событие крайне важное. Игорь Евгеньевич стал еще и вице-президентом Европейской ассоциации политических консультантов.
Игорь Евгеньевич, ну, на самом деле, глава одной из самых любопытных событий в рамках избирательной гонки – это предварительное голосование «Единой России». 10 миллионов человек приняло участие. Очень разные оценки. Кто-то говорит, что это прорыв, историческое событие в политической системе. Кто-то считает, что это просто некий фестиваль накруток, использование административного ресурса и так далее, и так далее. Кто-то за, кто-то против. Как вы оцениваете вот прошедшие в минувшие выходные праймерис «Единой России»?
Пытаюсь быть объективным. Объективным всегда быть непросто, потому что у каждого из людей, которые участвуют в политическом процессе, будь то политические консультанты, я же не говорю про политиков, у них есть своя система политических ценностей и убеждений, и, соответственно, это политические ценности и убеждения не могут не оказывать влияния на те или иные оценки, которые они высказывают. Тем не менее, пытаясь быть объективным, я должен сказать, что это очень хорошо для всей политической системы, когда правящая партия в России, которая много лет уже контролирует давно политическое развитие в стране, она провела праймерис. Это объективно, очень хорошо, я это могу только приветствовать.
Насколько это объективно?
Это вопрос второй. Вы имеете в виду, насколько объективно...
Результаты праймерис.
Здесь вот, когда речь идет о праймерис, сразу хотел для дорогих радиослушателей сказать, что вопрос объективности, он в каком смысле словно, в каком смысле слова условный. В принципе, праймерис проводит та или иная политическая партия, и поэтому так, как она проводит, по какой процедуре, каким образом она подсчитывает голоса, это изначально вопрос такой политический. И наблюдатели других партий, они могут там быть, могут не быть, но на самом деле их не очень-то приглашают. Поэтому, в первую очередь, эта партия заинтересована в том, чтобы праймерис были объективными. Почему? Потому что с помощью праймерис любая партия получает очень мощный импульс для своей легитимности в глазах общества. В этом смысле слова, по крайней мере, партийное руководство, я говорю о тех текстах, которые они произносили в течение последнего полугода, говорит о том, что они пытались и пытаются действительно, чтобы праймерис были объективными.
Просто по информационному фону, вот, не знаю, как это скажется на имидже партии «Единая Россия», праймерис сопровождался такими грандиозными скандалами, что говорить не об объективности, не об пользе имиджевой. Но я не знаю, сколько здесь плюсов, сколько минусов в имидже партии, когда там на участках, когда сами представители «Единой России» обвиняли друг друга в подкупе избирателей, когда были вбросы. То есть, вот сколько в этой истории больше минусов или плюсов для имиджа?
Но все-таки история-то еще не закончена, потому что орг-выводы еще не сделаны. Извините, что я...
Смотрите, даже если представить по фону то, что сейчас говорится, что было очень много нарушений, а они действительно были, и в этом нет у меня, по крайней мере, никаких сомнений, но я беру самую вот такую нижнюю или там верхнюю, если хотите, границу, что на 30% участков, а 30% всего было, напоминаю, открыто 20 тысяч избирательных участков из там 90 почти 8 тысяч, если я не ошибаюсь. ошибаюсь, всех участков избирательных, которые существуют в стране, когда проходят федеральные выборы. Так вот, даже если на 30% избирательных участках были какие-то некорректные грязные технологии, имеется в виду, когда подвозили одних и тех же избирателей несколько раз
карусели, в одном
и
том
же округе и так далее, то я считаю, что вот здесь очень важно, что на 70% участков прошли эти праймерис. И сейчас, на мой взгляд, если говорить о легитимности перед руководством партии «Единая Россия», два следующих испытания есть, которые они либо пройдут, либо не пройдут. Я бы сказал так, лакмусовые бумажки. Первое, какое будет решение по анализу результатов на тех участках, где были нарушены, где были допущены нарушения, другими словами, будут отменены результаты на ряде избирательных участков, либо не будут. Если они будут отменены, то, на мой взгляд, это усилит и придаст дополнительную легитимность, как минимум для тех 70% избирательных участков, где эти нарушения не были выявлены. Ну и второй момент, может быть, там забегая немного вперед, очень интересно будет посмотреть в моей модели вот на 70% избирательных участков, там, где победили конкретные люди. Вот все ли 70% этих людей окажутся в итоге в избирательных списках «Единой России»? Или в июне месяце, когда будет предвыборный съезд партии, где будут определяться списки, этот список победителей праймерис существенно поменяется? Поэтому резюмирую. На мой взгляд, очень важно, что вот это праймерис сделано, и то, что даже был целый ряд нарушений на целом ряде участков, на мой взгляд, это не отменяет значимости для политической системы факта проведения праймерис правящей партии, которую никто об этом, строго говоря, не просил и не заставлял это делать.
Ну что ж, Игорь Минтусов, политолог, политический консультант, гость нашего эфира. Сегодня мы, это программа Госдума 2016 «Перезагрузка». Мы сегодня поговорим о всех ведущих политических силах страны, но в первой части сделали упор на партии власти во многом в связи с прошедшими праймерис, предварительное голосование, то есть внутренний отбор в некотором смысле партии, кто будет, кто «Единая Россия» будет представлять на выборах в парламент. Так вот, продолжим обсуждение через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума 2016. Перезагрузка.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Госдума 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Это проект Госдума 2016. Перезагрузка. Обсуждаем предстоящие выборы в Государственную Думу. Ну и события, которые мы не могли оставить без внимания. Предварительное голосование «Единой России», праймерис «Единой России», которые прошли по всей стране. В них приняло участие порядка 10 миллионов человек. В гостях у нас сегодня политолог, политический консультант Игорь Минтусов. Я хотел бы немножко расширить наш разговор, поговорив о политической системе в целом, потому что многие эксперты, ваши коллеги, говорят о некой перезагрузке политической системы. Это не только праймерис, и даже не только праймерис, но и изменение, возвращение одномандатных выборов в одномандатных округах. Это перезагрузка общественной палаты. Это создание Общероссийского народного фронта. Ну, все эксперты понимают, что за всеми этими событиями, явлениями стоит фигура человека, который отвечает в администрации президента за политику, Вячеслава Володина. Вот действительно ли такая перезагрузка имеет место быть или нет? И как вы ее оцениваете?
Слово «перезагрузка» мне не очень нравится. Я бы здесь предпочел использовать слово «определенное поступательное движение». Там вперед, вверх, в сторону, назад – это вопрос другой. Но просто все-таки движение поступательное. Перезагрузка имеется в виду, чтобы вот что-то было-было, потом был стоп, стагнация, и раз – перезагрузили. Но не будем цепляться к словам. То, что делается последний, соответственно, последнее время, а последнее время главный приз, на мой взгляд, который власти хотят получить на выборах в Государственную Думу, это легитимность выборов, которые, результаты которых признает подавляющее большинство общества, подавляющее большинство граждан. И это, на мой взгляд, очень хороший, очень правильный приз. И власти делают все, чтобы его получить, и праймерис является ярчайшим примером этого. Вопрос другой, как в известном романе известного советского писателя, там Пикуля был такой роман, там «Слово и дело», да, вопрос другой, как это будет расходиться слова, которые совершенно правильно произносят и заместитель главы администрации президента, которого упомянули, что выборы должны быть легитимными, прозрачными, конкурентными. Как это будет проходить на практике? А на практике эта опасность всегда была, и она остается. То есть есть интересы федерального политического центра, которые декларируются достаточно внятно, и есть интересы региональных политических элит, у которых совершенно конкретные интересы, конкретные позиции в конкретном регионе, которые связаны с контролированием тех или иных ресурсов реальных. И, соответственно, интересы этих политических элит и внутри такая видовая борьба, она нередко ведется за счет федерального центра. Что имеется в виду? От кто больше всего минусов либо проблем получил от того, что в целом ряде регионов в стране, в России в 2011 году были существенно массовые фальсификации. Не регионы конкретно, где проходили эти фальсификации, получили большие минусы, я имею в виду и Москву, и другие регионы, а получил основной главный минус, такой стресс, от этого получила власть. Потому что митинги большие, они
федеральная власть,
против, да, я имею в виду федеральную власть. И это проблема. И, конечно, здесь эгоизм региональных элит, он является более высоким и более опасным в этом смысле слова для федерального центра. Но я так понимаю, что федеральный центр как раз понимает, поэтому время от времени неожиданно для общества, но очень ожиданно для следственных органов те либо иные губернаторы оказываются за решеткой.
У нас на самом деле есть пример такого противостояния регионального. В частности, вот у нас пока шли праймерис, появлялись люди, которых не пускали в буквальном смысле. И у нас есть один пример из Калининграда.
Да, мы много говорим о праймерис. Действительно, есть позитивные оценки, о которых мы говорили. Есть и вопросы к чистоте праймерис в ряде регионов. Ну вот, например, конфликт возник в Калининградской области. И вот что нам в частности об этом рассказывает участник предварительного голосования «Единой России» в Калининградской области Андрей Горохов, давайте послушаем.
Я, смотрите, выиграл на всех участках в Калининграде, где находится основной процент избирателей моего округа. А в районах проиграл, причем с огромным разгромным счетом. Представьте масштаб. На счетном участке, который объединяет в себя несколько сел, проголосовало в два, а то и в три раза больше жителей, чем в городе. Если по партийному руководству интересны эти результаты, мы можем предоставить. Но проблема в контроле за ходом прайм, в неотточенном регламенте наблюдения, в доступе СМИ. Например, журналистов, аккредитованных изданий, выгоняли со счетных участков. Мы на одном участке вселенной не смогли дать данные о количестве полученных до начала голосования бюллетеней. А на просьбу наблюдателей и журналистов сообщить данные, председатели счетных комиссий вызывали глав муниципальных образований. Доказательств собрана масса. Считаю, что сегодня идет мощный сигнал, что праймерис выборы должны быть честными и конкурентными. Это никак нельзя отдавать на откуп чиновников.
Андрей Горохов, участник предварительного голосования «Единой России». Игорь Евгеньевич, то есть получается, что федеральный центр заинтересован в прозрачном отборе, а на местах в ряде регионов местные чиновники не готовы проводить как внутрипартийное голосование, так и, возможно, уже непосредственно выборы в Государственную Думу. Так получается?
Ну, с этой точки зрения, если очень короткий ответ, на мой взгляд, да. Но я бы по-другому чуть сделал акцент, что региональные власти на первое место ставят свои региональные интересы. Что такое свои региональные интересы? Так как не банально звучит, удержать свои политические и бизнес-позиции, если хотите. И на второе место...
Очень корректная формулировка.
И на второе место, спасибо, на второе место объективно ставятся интересы федерального центра. И в это смысл слова... Естественно, я далек от мысли считать, что региональные власти там что-то копают под федеральный центр, но, объективно говоря, их интересы просто им ближе, своя рубашка ближе к телу, и там всякие федеральные разборки, они делают соответствующие необходимые там жестовые клятвы любви, там, верности всем органам, которые находятся в Москве федеральном, или не только в Москве, в Санкт-Петербурге некоторые. А, соответственно, реально они реально решают свои задачи конкретные. Да, это так.
Владимир Владимирович Варсовин, вам слово.
Извините, я все-таки повторю вопрос, но с другого конца. Еще раз, как праймерис отразится на рейтинге «Единой России», исходя из того, что ни одного человека, который бы пошел на праймерис, я не знаю. А зато знаю, что идут несчастные врачи, бюджетники, которых общество сгоняет туда. Это, вообще-то говоря, секрет Полишинели. Многие стонут в интернете. Там мой приятель зашел в больницу, и там при нем выла в регистратуре девушка, что вот сейчас у нее закончится смена, а та смена не придет, потому что она все на праймерис. Как вообще вот эта несколько искусственная ситуация повлияет на рейтинг «Единой России» перед выборами? Как вы считаете?
В моих глазах, как эксперт, вот лично в моих глазах, хотя я тоже по понятным причинам не ходил на праймерис, в моих глазах рейтинг «Единой России» от праймерис поднялся за счет, повторяю, факта, что эти праймерис проведены, за счет того, что цели этих праймерис очень внятно обозначены политическим руководством партии. И в тот факт, что многочисленные нарушения вскрыты, и о них говорят много кто, в частности, мы здесь с вами говорим в радиостудии «Комсомольская правда», это для меня тоже является дополнительным плюсом, который я для себя ставлю напротив партии «Единой России», потому что есть возможность на это отреагировать, и тогда это будет два плюсика, либо если на это реакции не будет стороны партийного руководства, то я тогда резинкой этот плюс сотру и поставлю, например, маленький минус. Это очень хорошо, что идет этот политический процесс, это очень здорово.
А если бюджетников не сгоняли, сколько пришло было людей на праймерис, как вы считаете?
С моей точки зрения, важный вопрос, в каком-то смысле слова, важный вопрос такой, каламбур, простите, не важно, сколько людей пришло на праймерис, важно, что пришли те, кто хотели прийти, и у всех, кто мог прийти, у них была возможность. Если бы на праймерис пришло не 10%, а 5-6%, что бывает на некоторых праймерис в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки, которые, соответственно, мы часто, в том числе и сами себе ставим в пример, пришло бы, возможно, меньше. Уж если говорить о праймерис, единственный момент, который меня вот немного волнует, что как-то вот с удивительной точностью много месяцев назад руководство партии предсказало, что будет 11 миллионов...
Я вас прерву, да. Мы продолжим через несколько минут, не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. С ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде... У рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в перерыве тут была практически ожесточенная дискуссия относительно того, все-таки люди сами пришли или их вежливо пригласили. В этой студии, напоминаю, Роман Карманов и Александр Яковлев, ведущие проекта «Госдума 2016. Перезагрузка», политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и наш сегодняшний гость, с удовольствием и почтением представляем политолог, политический консультант Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, еще раз здравствуйте, еще раз благодарим, что пришли сегодня к нам в гости. Ну, все-таки в перерыве, как мне кажется, мы сошлись на том, что использовался административный ресурс, но при этом большинство людей, которые пришли на праймерис, пришли исключительно по своей воле.
Ну, как ты это определил, что большинство? Это как вообще можно определить? Я просто не
это
понимаю.
Это только наши дискуссии во время рекламной паузы. Решили.
Мы тут позаведовали. Я во время рекламной паузы рассказывал о своем впечатлении сильнейшем.
Да, да. Роман Карманов.
Потому что так получилось, что я сам лично с 2003 года состою в партии «Единая Россия». И я зарегистрированный в Санкт-Петербурге человек, в Санкт-Петербурге, выйдя из своей парадной в воскресенье, с удивлением обнаружил, что я не знаю, куда мне идти проголосовать, потому что мне не прислали ни открыточки, ни смс-очки, значит, не позвонили мне, не сказали, Роман Владимирович, не наклеили ничего на подъезд. Значит, и я, в принципе, был растерян таким невниманием ко мне. И я подумал, что на самом деле главное, кого должны были убедить, мобилизовать, это, наверное, меня. А если со мной этого не сделали, то с кем это сделали? Партия же должна агитировать, в первую очередь, своих.
Владимир, вы считаете, что все это администрация?
Мне больше впечатлила история, потому что она единичная история. Но когда утром, я уже забыл фамилию вот этого единоросса, женщина, она рассказывала, что когда пришли утром на избирательный участок...
Максакова, наверное.
Госдума. Там было что-то 300, там сколько, ну, сотни бюллетеней, а проголосовал один человек. То есть в урне было 300 бюллетеней, а в журнале приходил только один человек. Я думаю, что, может быть, и не нужны были эти люди, и вы не нужны там были.
Поэтому
СМС-ку вам не прислали. Я хотел бы от себя добавить, что я сходил на праймерис, сам пообщался с людьми, которые туда пришли, на конкретный участок в школе, и вот те люди, с которыми лично я общался, подчеркну, это не репрезентативная выборка, люди, которые четко понимали, зачем они пришли, куда они пришли, я-то был уверен, что многие перепутают выборы и праймерис. Ну, никто ничего не перепутал, люди были самого разного возраста. Игорь Евгеньевич, какова вероятность того, что вот эти самые праймерис, которые вызывают у нас такую дискуссию и противоположное мнение, станут традицией? Или это единоразовая акция партии власти?
Я могу только про надежду свою сказать. Я надеюсь, что это станет традицией. Почему? Потому что, как ни крути, ни верти, это все-таки поступательный и, если хотите, логичный шаг в развитии и внутрипартийной, не только внутрипартийной, просто демократии в тех странах, где проходят выборы. Поэтому я думаю, что вот тот успех, я думаю, что это все-таки успех, несмотря на то, что много было нарушений и так далее. К слову говоря, вот уж никогда не думал, что я буду защищать праймериз «Единой России» от нападок и на справедливую критику, которая происходит. Тем не менее, я думаю, что при условии, если будут сделаны соответствующие выводы партии «Единая Россия» относительно тех нарушений, пусть и многочисленных, которые есть, я думаю, что всем это понравилось и понравится, и это будет традиция партии «Единая Россия» продолжена,
я так думаю. Но все-таки какова вероятность того, что это станет не просто традицией для конкретной партии, пусть и самой на данную секунду популярной, но праймерис мы увидим и в коммунистической коммунистической партии, и у либерал-демократов, и у справедливороссов. Может быть, на правом фланге кто-то попробует это сделать. Потому что пока вторая попытка, помимо «Единой России», это Парнас. Но у них там все развалилось, переругались и так далее, и так далее. То есть, какова вероятность того, что другие партии возьмут этот инструмент?
Знаете, праймерис, на мой взгляд, это объективно хорошо. И это объективно приносит дополнительные имиджевые и электоральную, имиджевую электоральную пользу той партии, которая это проводит. Другое дело, что для того, чтобы организовать праймерис, нужны достаточно существенные, большие и в каком-то смысле выдающиеся усилия, которые относительно легко может себе позволить партия власти, и с меньшим успехом могут себе позволить другие партии парламентские. Но в целом то, что плюсы есть, они есть, остаются. И, на мой взгляд, ответом на ваш вопрос, не поверите, будут результаты выборов 18 сентября. Когда вот этот оптимизм и некоторая эйфория, которую испытывают наблюдатели, когда смотрят за результатами праймерис, что такой ранний, сильный, эффектный старт «Единой России», действительно, они сохранят вот это лидерство в общественном мнении до 18 сентября. Если это будет их успехом на выборах, то тогда это будет просто станет традицией, я думаю.
Знаете, у меня какой важный вопрос, Роман, я думаю, Карман. Есть по поводу побочных неких эффектов от праймерис. На самом деле ажиотаж был очень большой, действительно. Это было видно по социальным сетям. Большое количество людей были впервые включены вообще в политический процесс, почувствовали себя политиками, поучаствовали в дебатах, получили в школе «Единой России» навыки, знания и так далее. И получается, что 18 сентября... Сейчас для них эта история политическая фактически закончилась. Они остались так наедине сами с собой. При этом азарт у них этот остался. Кто-то себя действительно почувствовал призвание и так далее. Вот со всей этой массой огромной людей, со своими уже сторонниками, с этими идеями, что с ними теперь делать?
Я думаю, что это должна быть высокое смыслово головная боль, в первую очередь, руководства партии «Единой России». Мне сейчас совсем лень за них шевелить мозгами.
Дайте совет.
Ставить себя на их место. Но я думаю, что здесь приходят в голову какие-то формы, определенные формы, которые можно придумать. Это несложно сделать. Чуть-чуть мне не хватит эфирного времени, чтобы это придумать. Я думаю, на требуется минут 25, а, к счастью, через 20 минут заканчивается эфир. Потому что я все-таки не успею об этом сказать. Но, наверное, надо вот эти формы придумать. Каким образом эту энергию...
Это проблема. Вы сами
представляете опасность.
Но это я бы сказал так, я бы по-другому сказал, что, смотрите, есть энергетика определенно, которая вот снизу появилась, взросла, и теперь каким образом политически грамотно и эффективно упаковать эту энергетику тех новых или молодых, не с точки зрения возраста, а с точки зрения того, что они входят в политику и раньше этим не занимались, вот этих групп людей, каким образом сделать так, чтобы они принесли пользу, в том числе и партии «Единой России». И чем больше я разглагольствую о праймерис «Единой России», тем они мне самому все больше и больше нравятся.
Нравится.
Да, у меня вопрос.
Владимир Варсобин.
Да, вопрос, как журналист, но как бывшего учителя. Я понимаю, когда в школах, и то, кстати, со скрипом понимаю, когда в школах проводятся выборы в органы власти, я не уверен, что школа должна быть внутри политики. Но когда школой пользуется правящая партия, мне кажется, это не очень законно, не очень этично. Вот мое ощущение, вот соответствует вашему ощущению или нет?
Я не являюсь юристом, и в этом смысле на первую часть вопроса, является ли это не очень законно, мне ответить сложно. То, что является ли это очень этично, либо не очень этично, знаете, мне тоже на этот вопрос ответить сложно. У меня здесь нет отчетливого мнения. Школы, они являются нейтральными в каком-то смысле слова. Было бы плохо вот что. Если вдруг коммунистическая партия КПРФ захочет провести праймерис, и она захочет это сделать в школах, и вот если исполнительная власть откажет им проведение этого, тогда будет совершенно однозначно неэтично и плохо, и будет видно всем, что административный ресурс используется. А так, если школа будет предоставлять свои возможности другим партиям, то тогда, наверное, это не так плохо.
Ну что ж, мы сегодня говорим о праймерис «Единой России», но хочется не забыть и про другие политические партии, отдельно спросить вас о том, что происходит на правом фланге. Вот у нас на прошлой неделе была Эмилия Слобунова, председатель партии «Яблоко». Вообще, может ли правая партия вернуться в российский парламент? Как вы считаете, это «Яблоко» или «Парнас», или «Гражданская платформы» или кто-то еще? Сейчас, если можно кратко, продолжим после перерыва.
Если очень кратко, в стране объективно существует по многочисленным оценкам социологов политических от 20, это минимальная граница, до 30, это, наверное, максимальная граница для людей с правыми либеральными взглядами.
То есть шансы есть на этих выборах?
Да.
Ну что ж, Игорь Минтусов, политолог, политический консультант, гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума 2016. Перезагрузка.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Госдума 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем проект «Госдума-2016. Перезагрузка». Роман Карманов, Владимир Варсобин, я Александр Якулев. В гостях у нас сегодня политолог, политический консультант Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, еще раз здравствуйте. Еще раз благодарим, что пришли сегодня к нам в гости. Мы остановились на, разговаривая о будущем Государственной Думы и о возможном представительстве о некой правой партии или правых партиях, которые попадут в Госдуму. Какова вероятность этого? Вы сказали, что 20-30% россиян готовы проголосовать за такую партию. Или я некорректно вас процитировал?
Вы процитировали достаточно корректно, но я более бы четко выразился. 20, от 20 до 30% россиян разделяют либеральные ценности. Это означает, что они готовы проголосовать за партию с либеральными ценностями. И квинтэссенцией этих партий обычно является правая партия.
Но у нас об этом вот всю новейшую историю говорят. Но мы не видим сегодня ни одной сильной правой партии. Или я ошибаюсь? Или кто-то может пройти? Потому что «Яблоко», которое считается одной из самых сильных, говорят, ну вот если мы преодолеем 5-процентный барьер, будет хорошо. «Парнас» там между собой, они там между собой ничего поделить не могут. Ну, о всех остальных даже говорить. Название сложно вспомнить.
Да, действительно, некоторый парадокс получается в России в течение последних практически 20 лет, когда, с одной стороны, население право с правами, ценностями есть, а большой сильной партии нет. Этому имеется очень много причин и объяснений, но одной из причин и объяснений, что Единая Россия, находясь в центре, она расползлась настолько и влево, не только влево, но и там вправо, и поэтому существенная часть правого электората с правыми ценностями, она голосует и за Единую Россию, и за Справедливую Россию, очень многих знаю либералов, которые в Справедливой России находятся, за какие-то другие партии, поэтому, увы, вот такая причина, что нету политического лидера, который бы объединил 20-30% населения.
А Борис Титов с партии «Роста»?
Мне не хотелось бы давать оценки лидерам партии перед выборной кампанией, высказывать свои какие-то личные оценки и суждения конкретных персоналей, поэтому я бы здесь воздержался.
Игорь Евгеньевич Минтусов не хочет обижать господина Титова, как я понял.
Я думаю, что любое высказывание Игоря Евгеньевича можно воспринимать как совет. Поэтому я думаю, что, наверное, советы давать.
Владимир Владимирович Варсобин.
Ну, что я могу сказать? Я сам...
Либерал, один из главных либералов в Комсомольске.
Да, штатный либерал еще, говорят, комсомольская правда. Да, я как-то поймался на мысль, что один раз я даже голосовал за коммунистов. Это было, по-моему, за выборы назад. Потому что действительно нет ни одной правой партии. Мне просто любопытно, как сколько наберет Явлинский на президентских выборах. Вот мне любопытно вот этот, посмотреть, феномен. И, кстати говоря, Саша улыбается при этом слове. А я думаю, что там могут быть сюрпризы.
У нас по этому поводу существует дискуссия, могут или не могут быть сюрпризы на предстоящих выборах. То есть есть у нас мнение, что сюрпризы их быть не может. А я придерживаюсь того, что время тяжелое и все может быть. Вот как вы видите первую что тройку? Как вам
или хотя бы кажется, будут ли изменения?
Или возможны ли неожиданности?
Настолько мне не хочется делать прогнозов. Я объясню, почему. Это некоторая, если хотите, такая философская позиция. Но первое. Я все-таки политический консультант, который дает советы, каким образом разрушить прогнозы. В этом смысле слова прогнозы – это не более того, как экстраполяция того, что сейчас происходит. И второе, по философии, почему мне никогда не хотелось, я никогда не делаю прогнозов. То есть мы делаем прогнозы, исходя из того, что все политические игроки, которые будут принимать участие в выборах, под которыми я понимаю и политические партии, их консультантов, если хотите, ну и другие, что называется, интересанты процесса, они будут себя вести так, как они ведут до настоящего времени. Повторяю, такая экстраполяция. И если дать сейчас там прогноз, если бы я был Господом Богом, то вопрос, что будут делать оставшиеся 4 месяца все эти политические игроки. Здесь вопрос уже возникает о том, что предсказуема ли, предопределена ли жизнь, либо не предопределена. Поэтому я все-таки сторонник того, что свобода воли у политических субъектов должна быть. И давайте играть на этом политическом поле. Те, кто по долгу своей там, работы или функциям играет, и посмотрим, что будет. Это как в футбольном матче. Должна ли выиграть Бразилия, чемпионат мира, который проводился у нее. Вот видите, кто, если помнит, кто не помнит, как все произошло. Так, может быть, и в политике. Тем политика интересна, и тем главное, я считаю, это очень важный мотив для любого гражданина. Я так часто слышу, что решит мой голос, что решит мой голос. Вспоминая последние выборы Государственного Дома, там Единая Россия набрала, напоминаю, 49%, и только за счет перераспределения голосов, она имеется в виду среди там, тех, кто среди тех партий, которые не прошли. В итоге Единая Россия оказалась там 52-53%. То есть она имела абсолютно большинство в Думе, имеет. Если бы за Единую Россию проголосовало бы не 49, а, например, 47-46% голосов, и она бы имела 49% мест в Государственной Думе, то другая была политическая ситуация. И не так много людей, получается, повлияло на жизнь, которая происходит.
Вы рассуждаете так, как будто Чурова не было в этой системе координат.
Знаете, вот я хотел бы этой темой, и мы постепенно подходим к завершению. Вы вспомнили Чурова, но теперь-то у нас Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии. Вот как вам это... Как вам эта политическая фигура? Как вам, госпожа Памфилова, во главе Центра избиркома?
Ну, объективно, опять же, в терминах шахмат, хотя очень я не люблю анализировать политику в терминах шахмат, но все-таки школе начал про это говорить. Это, конечно, хорошее очень, и не побоюсь этого слова, правильное решение стороны партии власти назначить Памфилову с ее, в общем-то, в целом достаточно серьезным и хорошим положительным имиджем во главе такого комитета, очень важного для того, чтобы обеспечить
легитимность выборов. Вы оговорились, сказав, что партия власти назначила Эллу Памфилову? Или вы имеете в виду, что
будем
у нас...
говорить, это значит, оговорка по Фрейду, поэтому я даже не хочу здесь проявляться. То, скажем так, естественно, она была согласована, было бы очень странно, если бы ее бы назначили вопреки всему этому. Но я хочу напомнить, что она, в конце концов, занимала достаточно уважаемую позицию в администрации президента. И поэтому это очень сильно изменит в каком-то смысле отношение людей к работе Центральной избирательной комиссии, хотя к Владимиру Евгеньевичу Чурову я отношусь гораздо лучше, чем присутствующий, по крайней мере, здесь, потому что я его лично хорошо знаю, и не все так от него зависело, как очень многим кажется. И вообще считаю, что роль Центральной избирательной комиссии, она в общественном мнении сильно преувеличена. Решают, как мы уже говорили, куда большей степени региональные элиты, как они выстроили свою систему отношений с местными центральными, с местными избирательными комиссиями. Но то, что Памфилова во главе, это здорово.
Ну, я добавлю, что избрание это выбор Эллы Памфиловой поддержали, кстати говоря, ряд не только представителей оппозиции, но и ряд представителей так называемой внесистемной оппозиции. То есть это во многом компромиссная фигура. И заключительный тогда уж вопрос. Насколько взаимосвязаны выборы в Государственную Думу и выборы президента в 2018 году? Мы сегодня уже об этом кратко сказали. Явлинский идет, но не только в контексте будущего партии «Яблоко», а в целом? Вот, есть ли тут некая связка или нет?
Эта связка есть, но, мне кажется, она гораздо слабее, чем мои коллеги-аналитики ее представляют. Что я имею в виду? Во-первых, 2016...
У нас минута.
Год и 2018 год, два года. Это будет два не очень простых года, исходя из тех экономических реалий, которые есть. Я бы не преувеличивал эту связь, тем более, что президент России сейчас не ставит свою репутацию на кон по результатам выборов, которые будут в Госдуму. В этом смысле слова он по-прежнему свободен. С одной стороны, с другой стороны, могут появиться другие лидеры, и я согласен здесь с тем, что Явлинский может оказаться существенной неожиданностью на выборах 2018 года.
Игорь Минтусов, гость нашего эфира сегодня. Игорь Евгеньевич, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Владимир Варсобин, Роман Карманов, я Александр Яковлев. Расшифровку этой беседы вы можете прочитать совсем скоро на нашем сайте kp.ru. Ну, много чего интересного ждет вас в вечернем и ночном эфире Радио КП. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.